направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – психическое здоровье. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек на Земле, то есть в мире, не только у нас, страдает серьезными психическими расстройствами, которые требуют психиатрической помощи. И столько же, то есть тоже каждый десятый, имеет пограничные расстройства. Известно, что в России каждый год за психиатрической помощью, это официальная статистика, более 7 миллионов человек обращаются. А вот сколько неофициально, это как бы вот нет никаких цифр. И чтобы не оказаться в их числе, предлагаю как раз эту тему сегодня обсудить. Представлю гостя нашей студии. Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии РНИМО имени Пирогова Александр Павлович Добровольский рядышком со мной сидит.
Да, добрый день.
Добрый день. Александр Павлович, вот вообще откуда берутся психические заболевания и вот состояния какие-то вот такие уже на уровне, на грани, точнее, психической болезни?
Ну, если совсем просто говорить, то есть состояние, превращающееся в расстройство, генетически обусловленные, и есть состояния, которые от жизни, ну или там часто мы их называем стресс-индуцированные расстройства. Разумеется, если говорить более узкий термин применять, который мы чаще всего используем для таких вот наследственных, генетически обусловленных, ну, чаще говорим эндогенная, да, какая-то патология. Ну, вот, а все остальное, часть, естественно, значительная часть имеет некую предрасположенность, когда, если не сложатся какие-то обстоятельства, то, в общем, болезни не реализуются. Ну, это, в общем, известная вещь, да, это те самые школьные знания, да, фенотип, генотип, что мы есть. Сложится обстоятельство, болезнь может быть спровоцирована, или даже если не особенно есть какая-то генетическая предрасположенность, ну, есть какие-то конституциональные особенности, ну, и, конечно, мы не забываем о том, что само обстоятельство, его оценка этого обстоятельства, да, могут быть такой высокой степени, что, да, может развиться какое-то психическое расстройство. Ну, мы говорим о том, что это такого невротического, да, регистра расстройства. Ну, все это требует внимания, и, в общем, к большинству из этих состояний мы так понимаем, как подходить, как облегчать жизнь этим людям.
Вот, мы как раз об этом сегодня поговорим. А вообще, самые частые психические расстройства какие на данный момент вот, жизни нашей?
Ну, наверное, правильно говорить все, что вот такое стресс-индуцированное. Знаете, термины депрессия, он прям так вот вошел, он уже стал таким почти вульгарным, да, используется людьми. Это не вина людей, просто сам термин, да, получил такое широкое распространение, и мы часто слышим, там, кто-то говорит, у меня депрессия. Разумеется, в большинстве случаев речь не идет о клинически выраженной депрессии. Ну, и таким образом, конечно, чаще всего мы говорим о депрессивных расстройствах, тревожных расстройствах и каких-то их смешанных формах тревожно-депрессивных расстройствах.
Наверное, так. Давайте как раз с депрессивных расстройств мы и начнем. Что это из себя представляет? Как понять, что у человека оно есть, самое главное? Какие симптомы вообще этого депрессивного расстройства?
Ну, первым и ключевым... конечно, симптом является снижение настроения. Но это не просто снижение настроения, это довольно стойкое снижение настроения. Следующим по значимости и там по встречаемости сопутствующим, да, такому снижению настроения, мы называем, мы считаем некоторое замедление, да, скорости мыслительных процессов. Ну и третьим составляющим этой триады, такой классической, мы называем состояние такой некоторой двигательной, да, снижение двигательной активности или двигательной заторможенности.
Угу.
Это такие симптомы, можно сказать, там, первого, что ли, порядка,
так.
Потому что понятно, что клиническая картина гораздо более насыщена разными симптомами, несоответствующими человеку, который вот живет там, в нормальных, да, то, что называется, там, психическом состоянии. Это апатия, там, у кого-то снижение аппетита, более-менее выражены гастральные какие-то симптомы необычные. Может быть, не обязательно их все называть.
Да-да-да-да.
Да.
Но сразу будет понятно, что у человека что-то происходит в семье, если не у тебя. А кто вообще чаще страдает вот этими депрессивными расстройствами? Кто?
Ну, чаще считается, что это все-таки женщины.
Как всегда.
Да. Наверное, говорить о том, что прям только женщины, совершенно неправда. Естественно, среди мужского населения тоже, в общем, встречающиеся расстройства. Наша задача понять это вот... то, что называется, на роду было написано, да, или это происходит в результате каких-то обстоятельств.
А, кстати,
другое дело, что
да.
сегодня,
угу.
как так больше считается, что значение имеет глубина этого расстройства, то есть тяжесть этого состояния, и неважно, там, чем оно было вызвано. Но, наверное, нельзя не говорить о том, что все-таки, когда мы выявляем причину в виде там, какого-то стресса там, однократного, мощного или там, длительно существующего, да, каких-то хронических стрессов, то, что называется. Пожалуй, здесь роль психотерапии, возможно, будет более весомой вот, в достижении терапевтического, да, выздоровления, uh-huh. эффекта в последующем там, сопровождении такого пациента. Ну и, конечно, в отношении таких пациентов, наверное, чуть легче продумывать методы профилактики, да?
Угу.
Раз уж мы понимаем, что человек так может реагировать,
так.
То, соответственно, мы можем и предлагать, да, какой-то набор поведенческих, да,
да.
поведения, да, которые, собственно, может спрофилактировать в будущем похожую ситуацию.
А, ну, например, расскажите, пожалуйста, Александр Павлович, какие вот эти профилактические меры, так, поведенческие, как правило, общие есть какие-то?
Ну, общие, разумеется, есть.
Ага.
Знаете, есть такой термин сегодня, да, там, стрессоустойчивость.
Да-да-да.
Одно дело стрессоустойчивость, да, другое дело, ну, собственно, разумно относиться к жизни, да, не завышать требования к ней, и в равной степени не завышать требования к себе, да, для совладания с этой жизнью, и тогда сам термин стрессоустойчивости становится не очень актуальным, да, а речь идет о неком рациональном, да, отношении к жизни, к своим намерениям, к целям, которые ты ставишь перед собой, ну и, к сожалению, перед другими, да, что, в общем, довольно традиционная вещь, да, когда мы ожидаем, когда наши ожидания от окружающей среды, включая людей, да, тоже, в общем, довольно часто могут быть завышены.
Да-да-да, поэтому и начинаются вот эти разборки в семье, как правило, тоже, и до чего не доводит супруга и супругу, всех вместе.
Ну, слава богу, семья не самый высокий стрессогенный фактор.
А, кстати, какой самый высокий сейчас? Ну, вот мне кажется, в мегаполисе сейчас уже выйдешь из дома, и сразу тебе стресс со всех сторон. На работе, в транспорте, где угодно, в больнице, в поликлинике. Стрессы, 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 стресс. Кстати, мне кажется, жители мегаполисов чаще страдают всеми этими расстройствами.
Ну, пожалуй, что да.
Чем деревеньки, кто проживает.
Пожалуй, что да. Знаете, как в деревеньке.
Uh-huh.
Я всегда шучу, что, в общем, мы довольно давно живем, наш вид на этой планете, и мы, в общем, приспособлены к тем условиям, которые нам создает, да, природа. Uh-huh. Хотя, разумеется, если там совсем говорить иронично, то и не урожай, да, это тоже, в общем, довольно высокой степени стресс, да, для того же жителя сельской местности.
Когда мы
зависели только от этого, да, разумеется, сегодня ситуация другая. Да, житель мегаполиса в этом смысле подвергается большему количеству, ну, и по числу, и по силе, да, стрессов. Потому что здесь мы живем в обществе, у общества есть какие-то претензии к нам. Но если уж мы еще и сотрудник какого-нибудь коллектива, да, то здесь, понятно, да, требования могут быть самыми разными. Да, есть коллективы, которые понимают необходимость не вводить, да, своих сотрудников, да, в такой высокой степени стресс. Но моя практика говорит о том, что существуют коллективы, которые, где считается, что человек, живущий вот в высоком стрессе, он более продуктивен. Ну, особенно, конечно, это касается так называемых, как это, чтобы не очень грубо, продажников, да, тех, кто связан с маркетингом. Ну, довольно часто приходится встречать таких пациентов, которые живут как раз вот в коллективах, где уровень стрессов чрезвычайно высок. Не берусь сказать, насколько оправданно, да, для компании держать сотрудников в таком уровне стресса, или это там личные переживания руководителя, да, которые передаются, да, таким способом.
Александр Павлович, мне кажется, коллектив. Вот состояние круглосуточного, круглогодичного стресса, вот обычно здоровый человек, он же не может долго прожить, вот, просто адекватным, спокойным, там же и заболевания всякие идут абсолютно, не только расстройства психические, но и серьезные проблемы со здоровьем.
Знаете, жить в высоком уровне стресса действительно никто не может. Другое дело, что есть ведь еще наши оценки этих ситуаций. Да, там, где мы перестаем оценивать ситуацию как стрессовую, да, конечно, мы становимся, ну, более устойчивы. Это важный момент, и, собственно, этому и мы и научаем, да, наших пациентов, если они ни при каких обстоятельствах не собираются менять свой род деятельности, да, ну, классическая формула психотерапии: не можешь изменить обстоятельства, измени отношения.
Мне кажется, это вообще золотая формула жизни. Ну, как бы по-всякому разные философы уже подключаются все-все-все вот именно к этой формуле, что измени отношение к проблеме. Ну, Александр Павлович, смотрите, у нас, мне кажется, уже достаточно давно, ну, лет, наверное, 30-40, не знаю, вот это запало, может быть, с детских времен, всегда раньше боялись врача-психотерапевта. Не дай бог, ребенка один раз водишь, и все, вдруг на всю жизнь штампы и прочее, прочее. И у нас люди, я не знаю, ну, как бы советские, это передалось сейчас, хотя отношение меняется, побаиваются психотерапевта. Вдруг я нехорошо себя чувствую, да, чувствую, что накатило как-то и стресс, и скандалы, и истерики, и человек уже просто постоянно на каких-то успокаивающих таблетках, кто-то сам себе антидепрессанты назначает, я знаю таких людей, и потом я не знаю, что происходит, да, когда вот человек принимает там и срывы, и все, что хочешь, может быть, потому что самостоятельно назначение лекарств, у нас такие есть, к сожалению, люди, и, которые так относятся к своему здоровью, да, самостоятельно слишком. Так вот, к чему я? То, что человек, да, он сам себе назначает лечение психического своего состояния, и вот после этого он появляется у вас на приеме. С таким человеком сложно работать, когда уже в хроническом стрессе, в хронической депрессии очень глубоко человек сидит.
Ну, тут неважно, он сам себе назначил или ему кто-то назначил, если это назначение было избыточным, да, или недостаточным, мы все равно в конечном итоге имеем дело вот, ну, с тем человеком, который вот находится в неком статусе. Угу. Говорить о самоназначениях, наверное, сегодня уже сложнее, слава богу, потому что рецептурный отпуск, в общем, так нормализован, и так просто вот купить себе чего-нибудь там успокоительного, да, или там, в общем, не так уж просто. Я могу сказать, что еще лет там, 5, 7, 10, 15 назад это действительно было проблемой, довольно серьезной проблемой. И дело в том, что ряд препаратов действительно очень здорово подавляют тревогу. Ну, прям прекрасно.
А это хорошо или плохо?
Нет, это хорошо.
Так.
Ну, это хорошо, когда это понятный курс, под контролем доктора, потому что у части этих препаратов есть нежелательные эффекты, да, как побочные, так и вследствие их употребления возможное формирование там, зависимости от тех же препаратов. Да, это вот так не очень приятная история. Нельзя говорить сегодня, что это вот прям сплошь и рядом мы встречаем. Это значительно реже стало. Ну, собственно говоря, и, наверное, я чуть-чуть поправлю, что не психотерапевтов боялись, а все-таки врачей-психиатров.
Да.
Да, потому что это...
А это разница есть, разве психиатр-психотерапевт?
Ну, да, разница есть.
Так.
Врач-психиатр все-таки основной его инструмент терапевтический, да, это фармакологические средства.
Так.
Врач-психотерапевт владеет методами психотерапии, техниками, которых довольно много, и по направлениям, и внутри каждого направления. И да, действительно, если говорить о расстройствах вследствие там, стрессов, да, то, пожалуй, методы психотерапии здесь... до определенной степени глубины расстройства, угу, они, наверное, должны быть все-таки первыми, важными, потому что на утилизацию тревоги действительно затрачивается огромное количество сил. Ну и вот создавая какие-то техники, ведя пациента, да, в какой-то там, в каком-то из этих направлений. В общем, одна из задач, она такая, в общем, и сложная, и простая, да, добиться некого релакса,
да,
там, безопасности, хотя бы пока в кабинете врача, и вот на этом фоне можно уже применять те психотерапевтические техники, которые, ну, они, в общем, на слуху, одни из самых известных, из наибольшей доказательной базы методы там, поведенческой терапии, там, когнитивно-поведенческой терапии. Ну, кстати говоря, угу, если иметь в виду глубину расстройства, то, в общем, вполне себе есть приличные данные и по воздействию этих техник и в отношении пациентов там, с эндогенными расстройствами. Хотя, конечно, эндогенные расстройства, ну, правильнее, что ли, да, лучше лечить фармакологически. Ну, еще раз повторяю, что значение имеет и причина возникновения расстройства и степень его выраженности.
А вот хотел спросить, Александр Павлович, вот человек приходит на прием к врачу, к психотерапевту. Вот как правило, да, вот если он пришел с тревожным каким-то серьезным расстройством, достаточно давно у него, год, два, три, многие десятилетиями на самом деле ходят, там заглушают успокоительными какими-то препаратами, на йогу ходят, я знаю, как-то расслабляются, пытаются избавиться от этого, но в итоге все равно приходят к врачу, да, к специалисту, чтобы, да, с этим уже справиться, потому что с каждым годом все равно это ком. Сидит тяжелее, тяжелее, тяжелее. Просто смотрю сейчас очень развит Инстаграм, везде разные коучи. Человек пытается самостоятельно где-то подписаться, какие-то курсы пройти. Но в итоге заканчивается тем, что тут не помогает, там не помогает, все хуже, хуже, пришел к врачу. Как правило, что ждет на первом приеме у пациента, у врача-психотерапевта?
Ну, конечно, уточнение состояния, да, угу, или то, что мы называем диагноз.
Да.
Не знаю, стоит ли в рамках нашей сегодняшней встречи говорить о разновидностях этой депрессии. Это, наверное, уже такая сугубо вещь специальная, да, угу, для врачей больше. Но действительно видов депрессии много. Но результатом первичного приема всегда должно быть в идеале установка хотя бы предположительного диагноза, да, того, с чего мы имеем дело. Здорово, если в этот же прием доктор сумеет приблизиться к пониманию состояние пациента, установить диагноз, соответственно, и совместно с пациентом выработать некий план, ну, то есть изложить свои соображения, свои предложения и получить согласие на это пациента. Дело в том, что, как вот вы говорите, что многие там применяют лекарства не по назначению врача, я вас уверяю, что довольно большое количество людей имеет прям противоположные, да, отношения. Доктор, лекарствами я лечиться не буду.
Угу. Да? А почему?
Ну, то же самое, тоже предубеждение.
Что если буду, то потом всю жизнь буду на этих лекарствах.
Предубеждение: не пойду к врачу, лучше сделаю, как сделала соседка.
Так.
Спрошу название лекарства.
Как же у нее уже получилось, так же, у меня все будет хорошо.
Да, или хорошо, вы меня уговорили, я схожу к врачу, здравствуйте, доктор, но сразу заявляю, лекарствами я лечиться не буду. Я категорически противник применения любых лекарств. И здесь, я не скажу, что это прям какая-то фатальная ситуация.
Да,
естественно,
но
у нас есть методы и способы убедить, если врач считает, что назначение лекарства необходимо, ну, поверьте, в большинстве случаев мы найдем те слова, с помощью которых мы сумеем убедить в необходимости приема этих препаратов. Бывают ли случаи, когда это невозможно? Бывают.
И что тогда с этим делать?
Ну, понимаете, вообще такая вот психиатрическая помощь, особенно, ну, и психотерапевтическая помощь, она может оказываться только по запросу. Мы не всегда можем нарисовать там какие-то картинки или составить какие-то пугалочки для пациента, чтобы он побыстрее согласился на наше предложение. Это такой не очень верный путь, он не способствует взаимодействию. Ну, а что бывает, ну, рано или поздно этот человек найдет своего врача, которому, понимаете, вообще в медицине, и особенно в нашей области, вот это понятие я ему доверяю, да, там, или я вот ему не доверяю, да, оно такое, в общем, имеет место быть, то, что
самое называется важное такое, одно из самых важных.
Ну, я всегда стараюсь личность врача здесь преуменьшить и сказать, что у меня нет задачи, чтобы вы мне доверяли.
Да.
Для чего я это делаю? Я это делаю только для того, чтобы объяснить пациенту, что существуют методы, техники, существует его личность, да, которая при определенных наших усилиях вполне себе в состоянии начать совладать, да, с тем расстройством, которое имеется. Имеет ли личность врача там категорическое, да, значение? Ну, на мой взгляд, нет.
Угу.
Если врач владеет методами, техниками, не груб, приветлив, да, ну, еще, как сегодня говорят, эмпатичен, то, в общем, мы договоримся.
Отлично. А, кстати, давайте по поводу методов поговорим, которые сейчас вот самые популярные методы для лечения тревожных состояний. Какие сейчас используются?
Ну, это и фармакотерапия, и психотерапия.
Так, вот психотерапия. Фармако, понятно, мы и препараты даже не будем обсуждать. Это все индивидуально, врач подбирает. А вот психотерапия. Ведь разные методы, их столько, я просто почитала перед эфиром. До невозможности. Это каждому человечку нужно найти свой метод.
Я коротко, наверное, все-таки скажу, что есть ситуации, где без фармакотерапии довольно сложно. Ну, действительно, не всеми методами психотерапии мы можем быстро подавить или хотя бы показать пациенту, что да, вот что-то там возможно, что-то там может меняться. И, конечно, в значительной части случаев мы применяем фармакотерапию. Не называя, естественно, там лекарства, могу сказать о группах, да, препаратов с противотревожным эффектом, препаратов с антидепрессивным эффектом, у которых есть участие из них этот противотревожный радикал. Ну, и если говорить о вообще доказательной базе, то вообще-то фармакотерапия на сегодняшний день, она, естественно, самая высокая. Наверное, можно говорить, что методы когнитивно-поведенческой терапии по доказательной базе, в общем-то, уже приближаются, да, и к фармакотерапии, и Это методы, которые вполне себе так здорово могут помогать пациенту подавлять тревогу. И проводимые врачом, и самонаучение. Да? То есть есть какие-то там аутотренинги, есть задания, которые дает доктор пациенту, которые он выполняет не в кабинете. И всем этим, в общем, можно прекрасно пользоваться.
Здорово, Александр Павлович. Сейчас небольшая пауза, после новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз напомню, у нас в гостях врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии РНИМО имени Пирогова Александр Павлович Добровольский. Разговариваем мы сегодня о тревожных, депрессивных состояниях, как их избежать, о методах профилактики. Ну, скажите, вы согласны, что профилактика всех практически психических расстройств на грани каких-то тревожных состояний – это здоровый образ жизни? Потому что сейчас всех ЗОЖ. Вот какого врача не спроси, кто не придет, онколог, терапевт, гастроэнтеролог. Везде ЗОЖ. Я думаю, так, сейчас врач-психотерапевт, что мне скажет? Нет.
Нет, потому что вы используете слово «всех психических расстройств».
Ага, простите.
Если бы вы сказали «большинство тревожных расстройств», угу. И там... неглубоких депрессивных, да, расстройств. Я бы сказал, что да, в значительной степени и здоровый образ жизни, который включает в себя не только пробежку, да, но и некую психическую, да, устойчивость. Да, пожалуй, это важная составляющая. Но мы же с вами говорили о тех заболеваниях, которые... извините, на роду написано, да, те, которые проявятся при любых обстоятельствах, будь эти внешние обстоятельства самые, да, комфортные и благоприятные. Поэтому, да, здесь вот, к сожалению, методы, такие методы профилактики, они не работают. Другое дело, что методы профилактики рецидивов, да, они могут распространяться уже на большее количество состояний, потому что, да, мы знаем, что вот этот человек уже пережил там какое-либо из расстройств, ну, те, о которых мы сегодня говорим.
Да.
Я не беру там какие-то тяжелые психотические истории. Но вот когда уже такое заболевание проявилось, да, и да, конечно, ситуация должна быть под большим контролем, да, в том числе и разработка мер профилактики, которая включает в себя где-то непрерывный прием препаратов, где-то обязательное условие длительности приема тех или иных лекарств. Эти данные мы берем не только из личного, или я бы даже сказал, на сегодняшний день, уж во всяком случае в Москве точно, не столько из личного опыта, да, сколько ориентируемся на данные международных доказательных, да, исследований. Ну и да, в дальнейшем можно говорить уже там и о каком-то здоровом образе жизни.
Александр Павлович, у меня вот такой вопрос. А есть какое-то, вот, может быть, вот для наших слушателей прямо сейчас общее упражнение для расслабления вот, от врача, психотерапевта, аутотренинг какой-то небольшой, который подходит практически всем здоровым людям, либо уже вот, ну, в стрессовом немного состоянии человек, чтобы прийти в себя, что нужно сделать? Есть какой-то вот такой волшебный микро какой-нибудь...
Ну, если говорить о внезапно своей тревожной реакции на какие-то обстоятельства, да, то, собственно, надо действовать так, как предполагала природа. Ведь эта реакция обусловлена выбросом возбуждающих катехоламинов. Значит, их надо просто утилизировать. Это может быть проходочка, пробежечка, проплывочка, да, протанцовочка, извините, да. Но смысл в том, чтобы погасить эту реакцию, да, надо утилизировать те самые возбуждающие вещества. Лучше всего это физическая нагрузка.
Угу. Вот я поняла, кто вот у меня знакомая, когда она хорошо понервничает, она бежит, бежит, она говорит, пока не выброшу весь стресс, все, домой прихожу счастливая.
Да, но дальше вступает в силу то, что нас отличает от всего остального животного мира. Мы добавляем оценку этому обстоятельству, которое может стать новым провокатором,
от этого никуда.
Провокатором нашей реакции.
Да, поэтому все-таки нужно заниматься этим состоянием. Если вдруг оно есть, то идти к врачу. Вот, а у меня такой вопрос. Вот, психосоматика, можете что-то об этом сказать?
Ну,
играет ли она значение? Вообще ваше отношение врача-психотерапевта к этому выражению? Потому что сейчас, вот как человек чем заболел, все, психосоматически начинают искать причины. Именно.
Знаете, что... да. Я могу сказать, что это хорошо.
Так.
Что я имею в виду?
Угу.
Растет уровень информированности населения. Ежегодно мы там отмечаем День психического здоровья. Городская служба устраивает, психиатрическая служба устраивает огромное количество научно-популярных, да, в контексте таких научно-популярных, да, мероприятий. Вот это психопросвещение, пожалуй, в нашей стране никогда такого не происходило на том уровне, на котором это происходит сейчас. То, что часть терминов ушло в народ, ну, прекрасно, хорошо. Следующим шагом, видимо, будет то, что люди более правильно будут, да, оценивать и применять, да, эти слова там, и наши специальные термины. Говоря о психосоматике, ну, в общем, это не новость. Действительно, мы так устроены, что часть ощущений во внутренних органах, процессов, происходящих во внутренних органах, в период стресса мы становимся как бы более чувствительны, да, к тому, что там происходит. Действительно, часть симптомов гастроэнтеральных, там, кожных, дыхательных путей, сердечно-сосудистой особенно системы, могут быть свидетельством тревожного расстройства. Просто в зависимости от того, как человек воспринимает эти сигналы от внутренних органов, вот этот уровень его невротизма, да, он просто может нарастать. Но понимая, что вегетативная и нервная, центральная нервная система, ну, разумеется, очень сильно связаны. У части людей это, как я уже сказал, может просто быть акцентом в том или ином системе внутренних органов.
Угу. Александр Павлович, а вот хотела сказать по поводу тревожных расстройств у детей. Мы сейчас все взрослых, взрослых, взрослых. Но сейчас детки, да, сейчас очень много разных задержек, и психических, и разных других задержек, моторных у детей. Вот с каждым годом мы эту тему вот неоднократно с специалистами обсуждали. Ну, просто вот, я не знаю, век такой, наверное, гаджеты влияют, и интернет, и все-все-все вокруг, все, что происходит. Ну, опять же, генетика наша, да, детишки такие, все больше и больше таких детей появляется. Вот как с детьми, это же намного сложнее, это другая работа, когда приходит взрослый, да, со своей проблемой, с тревожностью, с депрессией, и ребенок, маленький ребенок.
Ну, может быть, сразу я скажу о мерах профилактики, которые,
да,
как
давайте.
Раз здесь имеют ну, довольно высокое значение.
Угу.
Понимаете, ребенку важно чувствовать безопасность. Безопасность – это вот вовремя какая-то еда, да, это тепло, такое ощущение, да, что тебя любят, ощущение понимания и ощущение, да, того, что ты, что есть некое место, да, где тебя примут, что бы ты ни сделал, да, там, сломал там, свою машинку или чужую, да, это не станет поводом, да, для какого-то там наказания. И вот ощущение безопасности как раз формирует людей устойчивых, в каком-то смысле смелых, потому что, ну, если уж так совсем говорить, да, иронично, да, то ты всегда знаешь, где есть норка, да, где ты можешь спрятаться, да, если ты где-то чего-то там совершил не очень, может быть, правильного или получил оценку, да, от окружающей среды какую-то враждебную. У тебя всегда есть место, где тебя примут безусловно. Это создает определенное ощущение силы, свободы, возможностей, и не бояться, да, познавать этот мир. Потому что в любом случае дети расширяют ареал обитания. Причем, когда я говорю ареал обитания, я имею в виду не только границы двора, да, но и взаимодействие там, со сверстниками или со старшими. Да, они пытаются понять, с кем можно повести. Там, быть веселым, с кем грустным, с кем грубым, да, и получать обратную реакцию. Поэтому еще раз скажу о безопасности, о месте безопасности. Конечно, это семья, это в первую очередь. Ну, может быть, это такая тема действительно, с одной стороны, очевидная, с другой стороны, непростая, потому что, да, на нашем приеме, ну, значительная часть людей сообщает о том, что расти им приходилось в каких-то условиях не самых принимающих, да, с высоким таким уровнем притязаний. Ну, старая шутка, да, о том, что дети должны реализовать там, да, мечты и задачи родителей, которые сами родители не успели за свою жизнь.
Да.
Поэтому вот эта вот безопасность, и, в общем, я никогда не устаю это повторять, это очень-очень важный момент. Если говорить о каких-то расстройствах, которые там случились, да, не обязательно из-за семьи, да, а просто вот в ходе жизни, развития ребенка, то да, всякого рода тревожных расстройств здесь, в общем, довольно много, потому что, ну, дети выходят в мир, да, они выходят в песочницу, там, потом в детский сад, потом в школу, ну и так далее, и так далее. И в зависимости от этой устойчивости, в зависимости от такого самоощущения ребенка, да, он и будет оценивать эти обстоятельства. Чем больше к нему было претензий в детстве, чем было меньше ощущения безопасности, тем более тревожным, да, будет оцениваться любой раздражитель. Это вот те самые оценки, да, которые не дают животные.
И это очень, кстати, важно, потому что я знаю многих мам, которые практически с молодых ногтей начинают ребенка чуть не английскому языку обучать. Сейчас это модно, да, раннее обучение. И требования. Ребенок детство пропускает. А вспоминаю свое детство, когда я алфавит учила там в первом классе, да, и до этого играла, и понимала, что дома мне никто не накажет, и дневник у меня там до пятого класса не проверяли. И вот человек, я сейчас понимаю, что сейчас маленькая личность уже с самого рождения, у него столько уже галочек родитель должен поставить, что он умеет к первому классу, что таких деток все больше и больше появляется. И плюс, конечно, не наш небезопасный век, да. То есть раньше мы могли во дворе гулять самостоятельно, бегать в деревне там где-то чего-то. Сейчас круглосуточный присмотр за ребенком, чуть ли не до 11 класса.
Ну вот ключевое слово здесь вы произнесли – «играла». Да? Вот,
да.
Понимаете, в чем дело? Игра, она предполагает неопасность. И вот в условиях неопасности, да, можно научить чему угодно, да, хоть 10 языкам. Если это высокая требовательность, да, если это подходы обучения как со взрослыми, ну да, ничего кроме тревоги вы не сформируете. А в игре, ну да, наши возможности почти безграничны, и в игре можно научить вообще чему угодно и сколько угодно.
Но только не в компьютерной игре. Это я уже тут с наездом, потому что зависимость, кстати, мы этой темы чуть не коснулись, давайте немножко коснемся. Игровой, компьютерный, интернет-зависимость, которая есть сейчас у всех взрослых, Мне кажется, вот скоро, вот сейчас тут видео видел в интернете, если честно, печально, что уже за столом, во время даже родов, там женщина, это прикольно, кто-то считает видео, не смотрит, только в телефон, и в Инстаграм размещает все или где-то там еще, в каких-то соцсетях, что все-все-все, все готово, все сделано, но не видит ни семьи, ни ребенка. Вот сейчас, получается, какая семья вот современная? Вот, Александр Павлович, вы же видите, например, таких много семей, я думаю, что мама, папа заняты там карьерой, работой, а ребенок вот тебе гаджеты, на которые там ребенок и не видел детскую площадку никакую, он с утра до вечера с 3 лет уже с телефоном в руках, с планшетом. Вот с этим как быть, что делать?
Строго говоря, я не являюсь специалистом в этом вопросе.
Угу, так.
Это первое. Второе. Да, я подтверждаю, что в компьютере ребенок быстрее, чем в жизни, может получить подтверждение своей состоятельности. Нажал на кнопочку, 10 врагов упали.
Угу.
А во дворе надо договориться еще.
Да, тут другие
личности. И да, еще раз говорю, что это не вполне вот моя тема. Скажу только общие какие-то вещи, что ну вот мы как переоцениваем, так и в равной степени недооцениваем возможности, да, этих гаджетов. Ведь речь идет о том, что часть из них может быть носителями там, замечательных там, программ, в том числе и развивающих, да, вполне себе. А вот какие-то такие простые штуки, да, еще раз говорю, там, нажал на кнопку, да, получил какой-то результат, то все зависит от постановки целей. Поэтому я не могу сказать, что я какой-то там суперпротивник да, такого подхода, но понимаю его опасности, да, если не вполне себе гуманные там, да, ставятся цели и задачи перед этими гаджетами. Могу также подтвердить, что привязанность такая может формироваться, что люди, недополучающие каких-то поддерживающего, да, поддерживающих оценок со стороны близких, да, пытаются находить их вот в тех же там соцсетях. Да, такое есть.
И мы все равно туда идем. Этот путь у нас уже неизбежен. Вернуться к прежнему мы не можем. Я понимаю, что современное общество несколько другое, и вообще подход к пространству, к виртуальному сейчас уже другой.
Да.
Ох, Александр Павлович, ну вот смотрите, вот подытожить так, может, наши разговоры по поводу тревожных расстройств у детей и у взрослых. Я вот поняла, что самое главное, во-первых, не затягивать состояние какие-то, если у человека есть депрессионно-тревожное, то нужно идти к врачу, не бояться. Сколько обычно лечение занимает времени? Насколько настроиться? Потому что это же не быстро.
Понимаете, сегодня есть такая очень благоприятная ситуация, когда помимо нас, врачей, этими состояниями вполне себе прекрасно могут заниматься психологи там, где не требуется лекарственных назначений. Поэтому если вы до сих пор, значит, опасаетесь там, психотерапевтов и психиатров, ну, найдите психолога, найдите знакомого психолога, найдите знакомого через знакомых, да, психолога. Откройте все тот же интернет и посмотрите отзывы, да, и тем самым снизьте уровень своей тревоги по поводу, да, необходимости пойти к специалисту по, значит, психическому здоровью. Этот выбор существует, им надо пользоваться. Ну, и я могу только сказать, что я вижу, что количество психологов квалифицированных, ну, оно растет в стране, да. Я сам преподаю на кафедре, где в общем, у нас большое количество психологов, многие из них стремятся стать специалистами, как раз помогающими, да, не только там занимающимися диагностикой, да, или сложными видами диагностики, или учеными. Большинство ребят как раз хотят быть помогающими специалистами. Они владеют большинством техник, которыми владеет и врач-психотерапевт.
Здорово, потому что я понимаю, что в нашем современном мире, а тем более, когда возникает какая-то стрессовая ситуация, и вот мы, кстати, говорили неоднократно с разными специалистами, с врачами-онкологами, в частности, что такой специалист просто необходим, психолог, вообще во всех больницах, в разных учреждениях, стационарах, потому что, когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, а рядом нет человека, который ему подскажет, как в ней быть, вот они и депрессивные, серьезные состояния и прочее, прочее, прочее.
Ну, еще раз говорю, что количество таких специалистов растет. Не только вот я сужу по выпуску, да, ну и потому, что они появляются в стационарах. И в специализированных стационарах, я имею в виду психиатрические, да, и в других, и онкопсихология, это прям целый раздел, да, и такие специалисты готовятся, ну, в общем, их довольно много, и они все более квалифицированно становятся, поэтому не надо бояться к ним обращаться.
Александр Павлович, вот ближе к концу эфира у меня такой вопрос, вот как все-таки обустроить свою жизнь, чтобы меньше подвергаться стрессу? Есть какой-то универсальный совет?
Как обустроить свою жизнь, чтобы все меньше обстоятельств оценивать как стрессовые? Я бы так поставил вопрос.
Так, хорошо. Как? Как?
Ну вот именно так, быть сильным, свободным, знать, что есть места, где, безусловно, тебя принимают. Ну и, знаете, как даже Черчилль, не будучи психиатром, говорил, да, на мой взгляд, великую психотерапевтическую фразу. Успех не окончателен, ошибки не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать, да. Поэтому, что ж тут говорить, мудрые люди вполне себе выполняли роль психотерапевтов в этом смысле, в бытовом, да, и для себя, и для своих близких. Но еще раз скажу, что претензии окружающей среды сегодня, разумеется, многократно выше, чем в моем детстве. Поэтому такой, собственно, высокий запрос на людей там, моей профессии. И не обязательно искать психотерапевтов. Да? Есть психологи, которые вполне себе справляются. Огромное число молодых людей учатся и не только в нашей стране, и другие страны выезжают, и к нам приезжает большое количество специалистов, ну, в общем, я сказал, мирового уровня, да, там, вплоть до директоров институтов, институтов основоположников, да, я уж там не говорю детально, да, но уверяю вас, что, да, приезжают люди очень высокого ранга в этой специальности, поэтому надо учиться и не говорить каких-то уж очень категоричных вещей, да, из телевизоров, не делать каких-то очень, ну, таких серьезных ошибок в терминах, чтобы не создавать, знаете, эту излишнюю, да, невротизацию населения. Кстати говоря, один из таких же вопросов – это количество информации о всяких несчастных случаях. Да? Это тоже, в общем, невротизирующий фактор.
Конечно. Был один такой момент, расскажу, вот просто буквально несколько секунд. Я просто была в больнице, да, не так давно, и в отделении работал телевизор с одним телеканалом только. Так это в соседней области был, телеканал был, где вот, не буду называть телеканал, но там были одни боевики и одни какие-то кошмарные криминальные сериалы. Я ночь не спала после этого. Я просто смотрела, думаю, так, ну делать нечего, посмотрю. Слушайте, ну это действительно кошмар. Я поняла, что лучше даже телевизор не включать, смотреть в окно, чем вот накручивать себя, свою нервную систему, ну, такими вещами.
Смотреть в окно и на природу вообще полезнее, чем смотреть боевики. Это я, знаете, даже не как специалист, да, могу подтвердить, а просто, да, как человек. Когда я говорю об информации о каких-то там тяжелых случаях и там, вплоть до катастроф, я не случайно, потому что одной из моих таких тем и научных, и практических является как раз ведение пациентов с паническим расстройством, с посттравматическим стрессовым расстройством. Это вот прям такая моя и научная, и практическая тема, и мы здесь нашли один такой подход. Угу. Не скрою, что в каком-то смысле неожиданный для нас, да, но вот объединение там, психотерапии и там, одного из лекарственных средств, которым является инертный газ ксенон, позволило нам разработать методику как раз совладания, вот, причем безопасно и довольно быстро, и быстрее, чем это предлагают любые международные рекомендации. Так что это вот тема мне близка.
Я думаю, в следующей программе обязательно об этом будем говорить, да, о панических атаках, потому что, друзья мои, эта тема очень серьезная, к сожалению. Ну что, берегите свое психическое и вообще любое здоровье, и будьте счастливы. У нас в гостях был врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии РНИМО имени Пирогова Александр Павлович Добровольский. Спасибо, что пришли, все нам рассказали. В следующий раз обязательно ждем, будем о панических атаках говорить.
Спасибо, всего доброго.